Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Отвлечь, обмануть, уничтожить. Доклад расследования Атлантического совета о российских бомбардировках в Сирии. Характер Башара Асада и сирийский конфликт. Как формировался кризис. Испанское досье на российского генерала. И подавление инакомыслия в Турции. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Три факта сигнализировали об изменении международной политики России в августе 2015 года. Во-первых, российские военные корабли были замечены у Стамбула, проходящими пролив Босфор из Черного моря в Средиземное, со сборными бараками, баками для воды и военными грузовиками. Даже опознавательные знаки использовали те же, что и российские военные на востоке Украины. Эти запасы доставлялись в российский центр обеспечения МВФ в портовом городе Тартус. Анализ социальных медиа показал, что в доставке принимала участие 810-я отдельная бригада морской пехоты, которая базируется в Севастополе и участвовала в захвате Крыма. Во-вторых, после месяцев нарушений соглашения о прекращении огня подконтрольная Россия ополчение в Украине согласилась на перемирие, которое вступило в силу с 1 сентября 2015 года, в первый день учебного года в странах бывшего Советского Союза. И хотя режим прекращения огня не был соблюден полностью, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, сообщила о значительном снижении количества нарушений перемирия в тот период. В-третьих, впервые за 4 года с начала гражданской войны в Сирии российские лидеры стали публично обсуждать возможность военного вторжения в эту страну. Конец цитаты. Так начинается первая глава доклада Атлантического совета «Отвлечь, обмануть, уничтожить» о российской авиакомпании в Сирии. Кульминацией подготовки российского и международного общественного мнения к участию России в конфликте в Сирии стало выступление Владимира Путина в рамках Генеральной ассамблеи ООН 27 сентября прошлого года, где он обвинил США и их союзников в создании запрещенной в мире ИГИЛ. А 30 сентября 2015 года, после получения официального запроса от сирийского правительства, Россия начала наносить авиаудары в Сирии по воюющим с режимом Асада группам. Еще одна цитата. Глава администрации президента Сергей Иванов заявил, цель операции – поддержка с воздуха сирийских вооруженных сил в их борьбе с Исламским государством. Авторы доклада, среди которых Элиот Хиггинс, основатель расследовательской группы Bellingcat, утверждают, что в этой кампании, длившейся почти полгода, было 2 фазы и много приемов воздействия на общественное мнение, которые применялись до этого на Украине и в случае со сбитым в небе над Украиной в июле 2014 года малайзийским Боингом.
Мы заметили, что в 2016 году российские удары в Сирии стали намного более смертоносными. Похоже, что Кремль потерял терпение после первых нескольких месяцев медленного наступления сирийской правительственной армии при поддержке российской авиации, и началась эскалация конфликта. В этой второй фазе кампании пострадало намного больше мирных жителей. Мы зафиксировали, что бомбовым ударам подвергались зернохранилище и водоочистная станция. Все это запечатлено на видеозаписях, которые предоставляло само российское Министерство обороны. Не кто-то со стороны, а сами российские военные. Просто они это представляли как нефтехранилище ИГИЛ. Но мы выяснили, что это на самом деле зернохранилище и водоочистная станция.
Можно ли при этом говорить, что гражданские объекты специально выбирались в качестве мишени бомбардировки?
Похоже на то, и это не только заключение Атлантического совета, но и многочисленных неправительственных организаций, например, Международной амнистии, Human Rights Watch. Мы видели, как часто объектами бомбардировки становились больницы. И не забывайте, что мы в целом говорим сейчас о территории, которая не находится под контролем ИГИЛ. И даже видео и карты, показанные российским Министерством обороны, доказывают, что бомбили не территории под контролем ИГИЛ. Хотя сами они заявляли, конечно, что бомбят именно Исламское государство. Так что это была сознательная попытка ввести в заблуждение общественное мнение.
Во время Второй войны в Чечне правозащитные организации поднимали вопрос о том, что страдают мирные жители, причем в очень больших масштабах, из-за того, что российские военные используют неизбирательное оружие, но у них избирательного не было. Так что это было не только, может быть, даже не столько политикой, сколько просто реальностью российской армии и ее оснащения, что, естественно, ничуть не оправдывает сделанное. Но просто реальность российской военной практики такова. Что известно о российском выборе оружия в Сирии?
Из видеоматериалов российского Министерства обороны и записей российских медиа мы смогли понять, что большинство ударов было нанесено обычными бомбами, то есть неуправляемым оружием. Широко применялись и кассетные бомбы, несмотря на то, что российская сторона уверяла, что это оружие в сирийской кампании не применяется. Мы нашли видеозаписи применения кассетного оружия, тоже в материалах российского Министерства обороны и в российских средствах информации. Так что мы снова и снова сталкивались с заявлениями российской стороны, которые, как мы смогли доказать, были далеки от реальности. И мы доказали это, используя их собственные материалы.
Напомню, мы беседуем с основателем разведывательской группы Bellingcat Элиотом Хиггинсом. Приведу пример из доклада. На пресс-конференции 31 октября Министерство обороны Российской Федерации отвечало на обвинения во взрыве больницы в городе Сармин, провинция Идлиб. В свою защиту российские военные предоставили фотографию с воздуха, которая, по их словам, была сделана в день пресс-конференции. На фотографии видно, что здание не повреждено. Однако на фотографиях, сделанных местными активистами после авиаудара, видно несколько зданий, стен и столбов, которые были разрушены или повреждены в результате удара. На фотографиях министерства, сделанных якобы в день пресс-конференции, эти постройки абсолютно целы. Значит, фотография, предоставленная Министерством обороны, была сделана до удара. В дополнение к этому сообщению из Идлиба, в докладе 3 марта 2016 года Amnesty International были представлены доказательства того, что Россия и власти Сирии намеренно наносили удары по больницам в других частях Сирии. 2 декабря 2015 года Министерство обороны России опубликовало видео авиаудара по нефтеперегонному заводу недалеко от Хафса-Кириб. Этот нефтеперерабатывающий завод, расположенный недалеко от восточного берега озера Асад, на самом деле был насосной станцией, производившей в среднем 18 миллионов литров пресной воды в день, согласно представителю ЮНИСЕФ в Сирии. Из сравнения спутникового снимка насосной станции в Аль-Хафсах и сооружение на видео Министерства обороны сразу становится понятно, что они идентичны. В продолжении этой истории главнокомандующий воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал-полковник Виктор Бондарев заявил каналу «Россия-24». Воздушно-космические силы никогда не наносили удары по гражданским целям в Сирии и никогда не били мимо цели, никогда не наносили удары по так называемым чувствительным объектам, школам, больницам, мечетям. В действительности же 15 февраля 2016 года российским авиаударом были уничтожены здания, принадлежащие организации «Врачи без границ» в Алеппо и Идлибе. В ответ на обвинения российское Министерство обороны сделало заявление о том, что организация «Врачи без границ» опубликовала сообщение об атаке якобы за 5 дней до самого авиаудара 10 февраля. Далее в заявлении утверждается, эта заготовка была сделана, но не реализована накануне встречи руководителей внешнеполитических ведомств России и США в Мюнхене, результаты которой, как мы предполагаем, не нравятся Турции. Конец цитаты. В сообщении «Врачей без границ» от 10 февраля на самом деле говорится о других инцидентах, и конспирология российского Министерства обороны выглядит странно. Продолжу разговор с Элиотом Хиггинсом. Как вам все-таки удалось собрать такое количество информации, чтобы сделать заключение, что это было преднамеренное уничтожение объектов, не находящихся под контролем ИГИЛ?
Российское Министерство обороны опубликовало более 100 видео авиаударов в Сирии. Мы использовали геолокализацию, то есть мы совмещали видео со спутниковыми снимками территории. Так мы определили, где именно были произведены удары. Затем мы взяли карту Сирии, которую использовало само Российское Министерство обороны, с обозначенными на ней территориями, кто что контролирует в Сирии. Мы выяснили, что даже в соответствии с собственной картой они бомбили не ИГИЛ, хотя публично заявляли, что бомбят районы под контролем Исламского государства.
Давайте перейдем к разделу доклада, который называется «Обмануть». Кто кого обманывал и с какой целью?
В В начале кампании мы постоянно сталкивались с тем, что российская сторона заявляла, что бомбит один объект, а бомбила на самом деле другой. Но по мере развития кампании авиаударов, когда под бомбы попали мечети, школы и больницы, российское Министерство обороны начало проводить регулярные пресс-конференции, на которых представляло всякого рода доказательства, что российские военные невиновны в том, в чем их обвиняют. Мы выяснили, что во многих случаях Министерство обороны манипулировало доказательствами. В одном случае в Министерстве обороны показали съемку с воздуха района, который, как они пытались доказать, не пострадал в результате ударов. Мы смогли доказать, что эти кадры были сделаны до бомбардировки, а российское Министерство обороны просто подделало дату съемки. В другом случае российское Министерство обороны пыталось доказать с помощью съемки с воздуха, что их зря обвиняют в том, что в результате бомбового удара пострадала мечеть. Но в качестве доказательства они использовали кадры другой мечети, говоря, что это именно та мечеть, в уничтожении которой их обвиняют. Однако, если внимательно посмотреть на их собственную съемку, то вы заметите, что то место, где была разрушена мечеть, закрыто надписью, хотя разглядеть его все равно можно. Мы вновь и вновь видели эти попытки преднамеренно обмануть общественное мнение, предоставляя ему ложные доказательства. То же самое было на Украине в случае с малайзийским Боингом MH17. Российская сторона не только идет на обман относительно того, что происходит на самом деле, но она еще и создает подделки, поддельные доказательства, чтобы подкрепить ложь.
Как делалось расследование?
Когда мы работали над этой темой, мы решили, что не будем просто вот так давать людям наши доклады в форме PDF со словами «вот, почитайте». Мы предложили нашим читателям возможность участвовать в сборе информации. Увидев, что российское Министерство обороны предоставляет огромное количество видеосъемок, мы предложили нашим читателям самим провести геолокацию. Мы предложили им найти то место на карте, которое было запечатлено на российских военных съемках, так что у нас была целая армия, которая искала объекты на карте. Потом мы проверили находки наших читателей и включили их в доклад. Так что да, это доклад Атлантического совета, но это также доклад всех тех, кто принял участие в исследовании, доклад нашей собственной аудитории, которая теперь поняла, что может быть частью такого важного расследования.
Первая глава называется «Отвлечь». Отвлечь от чего пытался Кремль этой бомбовой кампанией?
Отвлечь от правды, отвлечь от кризиса на Украине, например. Россия на данный момент попыталась снизить напряжение конфликта на Украине. Сбитый Боинг MH17 привлек огромное внимание к действиям России. И это внимание, несмотря на надежды Кремля, не ослабевало. Дома в России дела тоже обстоят не лучшим образом. Низкие цены на нефть приводят к все более глубокому экономическому кризису. Зарплаты уменьшаются, экономический рост замедлился. И лучший способ отвлечь население от всего этого и показать, что ты по-прежнему сильный лидер, это начать войну. Вот Путин ее и начал в Сирии. Это было также выгодно с той точки зрения, что Россия могла продемонстрировать в действии то оружие, которое она продает на международном рынке. В какой-то степени эта кампания вообще использовалась как рекламная акция российского оружия, чтобы найти новых покупателей. Правда, мы обнаружили, что хотя Министерство обороны пыталось привлечь внимание средств информации к новейшей российской военной технике, на самом деле в Сирии использовались старые самолеты, старые глупые неуправляемые бомбы. Можно даже сказать, что Россия почистила склады от старых неуправляемых и кассетных бомб.
Мы беседовали с автором доклада «Отвлечь, обмануть, уничтожить» о российской кампании авиаударов в Сирии Элиотом Хиггинсом. Говорит Радио Свобода, продолжение политики с Ириной Лагуниной. Международное сообщество пытается заставить президента Сирии Башара Асада пойти на мирную трансформацию режима при участии оппозиции. Но способен ли сирийский режим к трансформации? А главное, способен ли на нее сам президент Сирии? На этот вопрос попытались ответить эксперты, которых собрал на днях Нью-Йоркский совет по международным отношениям, рассказывает Владимир Абаринов.
Когда имеешь дело с режимом единоличной власти, важно понять мотивацию и психологию главы этого режима. В дискуссии, организованной Советом по международным отношениям, приняли участие специалисты, имеющие опыт личного общения с Башаром Асадом, вхожие в его окружение, давно и внимательно наблюдающие его эволюцию. Вела беседу обозреватель журнала «Нью-Йоркер» Эми Дэвидсон.
Я хотела бы вернуть всех нас в утро 30 марта 2011 года. Это был момент, когда Сирия балансировала на краю пропасти. Десятки демонстрантов, тогда казалось, что это много, были убиты. Появились фотографии протестовавших подростков, которых пытали. Режим испытывал сильнейшее давление. Асада 2 недели не было видно, и вот он произносит долгожданную речь в сирийском парламенте. И царит обоснованное ожидание, что он объявит о масштабных реформах. Этого не происходит. Он выходит и говорит о том, что народ стал жертвой обмана и заговора. Дэвид, может быть, вы начнете с этого момента и его последствий. Что это означало и для него как для личности, и для института власти в Сирии?
Первым слово получил Дэвид Лэш, профессор истории Университета Троицы в Сан-Антонио, штат Техас.
В ходе исследования и особенно участия в проекте, над которым я работаю последние 3 года, у меня была возможность возобновить знакомство со многими людьми, близкими к Асаду. Некоторые из них все еще с ним, другие находятся в изгнании или бежали из страны, или покинули правительство по той или иной причине. Из общения с ними складывается картина большого смятения в период между началом беспорядков и речью Асада. Что он собирается сказать в этой речи, которую я считаю судьбоносным моментом в современной истории Ближнего Востока, было покрыто тайной. От людей, которые были причастны к подготовке этого выступления, я узнал, что существовало несколько вариантов текста. Человек, который является близким другом Асада, но уже не работает в правительстве, видел текст примерно за час до того, как Башар отправился в парламент произносить свою речь. Этот текст состоял из уступок и обещаний реформ. И когда этот человек услышал Асада, произносящего речь по телевизору, он был потрясен. Это была другая версия. По его мнению и мнению других людей, которые были участниками этих событий, Асада переубедили руководители спецслужб. Различные должностные лица в его окружении занимались перетягиванием каната. Некоторые советовали ему пойти на уступки, другие — расправиться с бунтовщиками. В конечном счете силовики внушили Асаду, что они способны подавить волнение за несколько недель, и все останется по-прежнему. И он произнес речь, в ожидании которой отражен тот факт, что множество людей связывали с ним свои надежды, когда он пришел к власти как реформатор. Это был, с моей точки зрения, его звездный час. Вся Сирия и оппозиция, и его сторонники ждали этого момента. Сможет ли он оправдать надежды и, в конце концов, дать отпор поборникам жесткой линии? Он не сделал этого. Всех постигло огромное разочарование, в том числе чиновников сирийского правительства, с которыми я разговаривал, а не только оппозицию.
Дэвида Лэша дополняет Эндрю Теблер, сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики.
Я думаю, он видел, что произошло в Каире и Тунисе, и боялся, что то же самое произойдет с ним. Это ключевой фактор, я считаю. Очень интересно, что существовало несколько вариантов речи. Более того, целый абзац одного из вариантов заранее получил обозреватель «Вашингтон-Пост» Дэвид Игнейшиус как прелюдию к этому великому событию. А потом, когда все закончилось ровно наоборот, я понял, что мы идем совершенно другой дорогой. Знаете, одна из черт Башара, поражавшая меня больше всего, когда я жил в Сирии, и о которой мне говорили люди, близкие к режиму, это насколько он непредсказуем по сравнению со своим отцом. О нем говорят, что он человек, подверженный переменам настроения. В этом случае он выбирал из 2 зол. К сожалению, он выбрал большее зло, и мы знаем результат.
Третий участник беседы – директор Центра ближневосточных исследований Оклахомского университета Джошуа Лэндис.
Глядя на Асада, мы видим, что его режим является исключительно хрупким. На самом деле он не может его реформировать. Я питаю мало надежд на какие бы то ни было реформы существующего режима. Последние 5 лет мы видели, как режим теряет территорию, сжимается до маленького островка. Этот островок сокращался бы и дальше. Он может расширяться, но он не может реформировать себя. Алавиты понимают, что демонтаж режима означает его крах. Я уверен, что все вы в той или иной мере знаете, кто кто такие алавиты. Они составляют от 10 до 12% сирийского населения. Когда в 1920 году туда пришли французы, алавиты были практически полностью отделены, сегрегированы от суннитской общины. Там не было селения, в котором сунниты и алавиты жили бы вместе. Латакия, Джабла, Тартус, Банияс, прибрежные города были населены суннитами, и в каждом была многочисленная христианская община. Алавиты работали там слугами, но они в городах не жили. Переписи населения показывают, что в городах не было жителей алавитов. С тех пор произошла интеграция. Алавитов, которые в большом количестве появились в Дамаске в 70-е годы, после того, как к власти пришел Хафиз Асад, называли чужаками, пришельцами. Я слышал это слово много раз, когда жил там в 80-82 годах. Идеолог сирийских братьев-мусульман Саид Хавва говорил, что алавиты неверные, и что этим вероотступникам надо объявить войну, какую объявил в 7 веке Абу-Бакр, первый халиф, повторно обратив Аравию в ислам после того, как арабские племена отвернулись от ислама и отреклись от Мухаммеда.
И тем не менее Асад женился на женщине не своей общины.
Да, и то же самое сделал король Иордании. Это было способом построить единое государство. Саудовцы тоже занимались сначала войной, а потом любовью. Они старались объединить свое царство на брачном ложе. И Асад сделал то же самое. Конечно, он не мог завести 4 жен, не мог многого другого, что могли позволить себе саудовские короли, но нация создавалась в том числе и таким путем. И все-таки община алавитов остро чувствовала свое отчуждение. И когда впервые был открыт огонь по демонстрантам, люди из служб безопасности говорили, что они постоянно раскрывают тайные ячейки джихадистов, нахлынувших в Сирию после того, как началась война в Ираке, и что если позволить безнаказанно устраивать эти протесты, к власти могут прийти джихадисты. Я думаю, что люди, служившие режиму, были уверены в этом. Часть окружения Асада внушала ему, что он наивен, что он не понимает сути происходящего. А вот мы сумеем держать джихадистов в узде, контролировать их, манипулировать ими, направить их в Ирак. И он стал стрелять по демонстрантам. С тех пор дело зашло слишком далеко, и я думаю, ему будет очень трудно отпустить вожжи, не опасаясь ужасной мести и всей общине, и, конечно же, его семье.
Реплика Дэвида Лэша.
Я всегда думал, что Асад, многие надеялись, что он изменит систему. Но оказалось, что система изменила его. Это была рефлекторная, судорожная реакция системы на беспорядки.
Чтобы пояснить дальнейший разговор, необходимо напомнить, что с 1976 года Ливан был оккупирован сирийскими войсками. Однако в апреле 2005-го, после убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири, в причастности к которому обвиняли Дамаск, в стране началась революция кедров, массовые антисирийские протесты, и Башар Асад был вынужден вывести свои войска. Эми Дэвидсон и Дэвид Лэш.
Я посмотрела, как эта речь освещалась в нашей прессе. «Нью-Йорк Таймс» писала, что его попытки начать реформы блокируются теми, кого можно назвать пережитками эпохи его отца, Хафиза Асада. Но из того, что вы тут говорите, следует, что он не так уж и пытался. И это подводит нас к вопросу, а имел ли Асад в тот момент власть?
Пережитки ушли в прошлое. Летом 2005 года состоялся региональный съезд партии Баас, и он ввел своих людей в руководство. После убийства Харири и вывода войск из Ливана он потерял Бейрут, но завоевал Дамаск. Он воспользовался ситуацией, чтобы укрепить свою власть. Когда я встречался с ним в 2005 году и в начале 2006-го, его люди были в кабинете, они были в региональном руководстве партии Баас, в аппарате сил безопасности. Так что нет никаких оснований утверждать, что его заставили. Это было его решение. Власть у него была.
Хафиз Асад не планировал делать среднего сына своим преемником. Преемником должен был стать старший сын Басиль. Башар выбрал профессию врача-офтальмолога и уехал учиться в Лондон. Однако в 1994 году его старший брат погиб в автокатастрофе. Башару по приказу отца пришлось срочно вернуться. Он окончил военную академию в Хомсе, и уже в 1999 году ему было присвоено звание полковника. Президентом он стал в июле 2000 года, после смерти отца. Эми Дэвидсон и Эндрю Теблер.
Вся эта идея представления о нем как о молодом целеустремленном реформаторе с элегантной женой, британкой по рождению, не была ли она нашим заблуждением? Разделяли ли идею сирийцы? Была ли она когда-нибудь реальностью? Или мы принимали внешность за сущность?
Думаю, что многие сирийцы действительно верили в это. И прежде в это было легче поверить. Башар многое обещал. Начало его правления получило название «Дамасская весна». Он начал проводить реформы. В то время я как раз приехал в Сирию и видел все своими глазами. После десятилетий политических потрясений у людей кружилась голова от реформ, и они надеялись на мягкую трансформацию. Но, к сожалению, все вышло не так.
Слово берет Джошуа Лэндис. Он упоминает события в Хаме. Речь идет о так называемой резне в Хаме в феврале 1982 года, когда сирийские правительственные войска штурмом взяли город, захваченный восставшими исламистами организации «Братья-мусульмане». Предварительно город был подвергнут массированному артобстрелу. Оценки числа погибших достигают 40 тысяч человек, большая часть которых – мирное население. Резня в Хаме стала самым тяжким преступлением Хафиза Асада против собственного народа.
Не думаю, что одно так уж противоречит другому. Когда Асад пришел к власти, он был довольно наивным. Он освободил из тюрем много узников, которых заключил туда его отец и которые томились там десятилетиями. Он думал, что сможет модернизировать страну, не меняя политику, положить курицу в каждый горшок. Но реальность власти осталась прежней. Он, возможно, не понимал, что может получить новую Хаму и закончит артобстрелом. Но он понял это. Его научили первые 5 лет у власти. Он осознал, что должен выиграть войну, в противном случае он теряет все. Именно это он и сделал. Вероятно, он не понимал, что когда-нибудь ему придется это сделать. И я думаю, его тогдашняя неуклюжесть заключалась в том, что мы видели перед собой почти мальчишку, который наивно пытается отрицать, что не собирается ни в кого стрелять. Но постепенно он понял, что это должно было случиться.
По мнению Дэвида Лэша, восприятие Башара Асада Западом с самого начала было неадекватным. Потому и ужесточение режима стало такой неприятной неожиданностью.
Я думаю, когда он пришел к власти, ожидания Запада были чересчур завышены. Во время нашей первой встречи после обмена любезностями и моих объяснений, зачем я приехал и что собираюсь делать, я сказал ему: «Знаете, господин президент, самая большая ошибка, которую вы совершили после прихода к власти в 2000 году, это то, что в мире знают, что вы любите музыку Фила Коллинза, британского рокера». Он как-то странно посмотрел на меня, а я говорю: «Ну что вы, об этом всем известно». И этот факт сыграл свою роль в мифологии, в образе, который был создан на Западе. Офтальмолог, нетрадиционный путь к власти, провел 1.5 года в Лондоне, совершенствовался там в офтальмологии. Кем же ему быть, как не реформатором, который модернизирует страну, помирится с Израилем и с Соединенными Штатами? Но чего не понимали и о чем многие из нас твердили годами, это то, что он – дитя арабо-израильского конфликта, дитя холодной войны, дитя смуты в Ливане. И прежде всего, дитя Хафиза Асада. Вот что сформировало его взгляд на мир в большей мере, чем 18 месяцев, проведенных в Лондоне, музыка Фила Коллинза и западные технологические игрушки. Он ведь обожает компьютеры и заядлый фотограф. Так что его образ был очень далек от реального и от реалий сирийской системы. По этой причине, когда ожидания не оправдались, естественно, Запад испытал гораздо более сильное разочарование. Therefore, the disappointment
was that much greater. Общий вывод экспертов оказался неутешительным. Башар Асад не способен на мирную либерализацию режима.
За дискуссией в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Национальная судебная палата Испании объявила в международный розыск по линии Интерпола заместителя директора Федеральной службы по контролю за распространением наркотиков России генерал-полковника Николая Аулова. Решение испанской юстиции вызвало гневный комментарий ведомства, в котором служит генерал и которое теперь прекращает свое существование в нынешнем виде. Российской Федерации и ее правоохранительные органы не получали никаких запросов от правоохранительных органов Королевства Испании по ранее озвученным в СМИ обстоятельствам уголовного дела в отношении так называемой русской мафии, в том числе ходатайств о проведении процессуальных действий в отношении Николая Аулова, говорится в заявлении ФСКН. Российское ведомство также обвинило испанский суд, не больше не меньше, в потворстве международной наркомафии. Что же все-таки лежало в основе судебного решения? В истории разбирался наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Комментарий, опубликованный на сайте российской антинаркотической службы, вызвал полное непонимание в Испании. Непонятно здесь в первую очередь удивление российской стороны самим фактом юридического преследования генерала. Ведь дело русской мафии, к которому он, как считается, причастен, с бородой. Оно ведется с 2007 года. Аресты двух десятков фигурантов этого дела, проживавших в Испании, были произведены в июне 2008 года. А уже с 2009 года, когда расследование перешло в довольно продвинутую фазу, имя генерала Аулова замелькало на страницах печати испанской и международной. Его называли главным контактом в российских органах питерского криминального авторитета Геннадия Петрова и его подельников, арестованных в Испании. С тех пор расследование постоянно дополнялось множеством фактов. О том, что объявлению в розыск генерала предшествовала серьезная работа испанских следователей, говорит Пабло Муньос, мадридский журналист, специализирующийся на криминальной хронике, автор книги о русской мафии в Испании.
Дело насчитывает тысячи страниц. Все подозрения являются обоснованными и хорошо документированными. Речь идет о материалах расследования в Испании, записях допросов подозреваемых и свидетелей, справках, подготовленных с помощью испанских и иностранных спецслужб, то есть о самых разных документах.
Геннадию Петрову и его подельникам вменяется в вину отмывания в Испании не менее 50 миллионов евро, полученных в результате преступной деятельности, подделка финансовых документов, участие в ОПГ и другие менее значимые правонарушения. Именно с целью легализации капиталов, как считают испанцы, россияне открывали и закрывали в Испании разного рода акционерные компании, вкладывали средства в недвижимость, дорогие автомобили, яхты, другие предметы роскоши. Часть средств переправлялась в офшорные зоны. Обо всех этих деяниях подробно рассказывается почти на 500 страницах итогового документа, подготовленного испанской прокуратурой. За делом Петрова все эти годы следила журналистка Мария Крус Морсильо, написавшая на эту тему десятки статей.
Проходящие по делу лица обвиняются в основном в отмывании капиталов. Других опасных преступлений на территории Испании они практически не совершали. Россияне безмятежно жили в нашей стране, купив себе роскошные дома. Но все это до поры до времени, покуда ими не занялись наши правоохранительные органы. Похоже, что эти деятели не ожидали подобного поворота событий.
В чем же конкретно состояла, по мнению испанской стороны, роль генерала Аулова в безмятежной жизни обосновавшегося в Испании Петрова и его питерской компании? Оказывается, роль он играл немаловажную. Ведь в Испании деньги только отмывались, а добывались они на родине. Об этом, в частности, говорится в упомянутом документе испанской прокуратуры, где генералу уделяется несколько страниц. Считается, что он всячески содействовал бизнесу, который контролировал Петров в России. Аулов также продвигал по службе неких лиц, за которых просил Петров, делился с ним служебной информацией, в частности, компроматом на самого авторитета, попадавшим в полицейскую базу данных, и удалял из нее подобные материалы. И, наконец, генерал помогал Петрову расправляться с его недоброжелателями как в правоохранительных органах, так и в криминальном мире. За все это, как отмечает прокуратура, он получал от Петрова деньги. Бывший следователь Бальтасар Гарсон, который стоял у истоков дела группировки Петрова, утверждает, что речь идет о классической мафии, когда преступники тесно смыкаются с государственными службами, отвечающими за борьбу с ними.
Экономический потенциал, имеющийся в распоряжении преступных организаций, поистине астрономический. Они способны влиять на власть, полицию и на все иные структуры, используя в своих целях вполне легальные сферы. Таким образом, мафия бросает вызов обществу. Отсюда задача борьбы с подобными криминальными проявлениями.
Помимо Гарсона, делом Петрова в эти годы занимались оперативные работники гражданской гвардии, испанской жандармерии, следователи судебной палаты Балиарских островов, поскольку Петров действовал именно там, и мадридские прокуроры Жуан Каррау и Хосе Гринда. Эти последние и направили в Национальную судебную палату, уполномоченную давать поручение Интерполу, документ, в котором обосновывали необходимость объявить Аулова в розыск. Подписал ордер на розыск начальник 5-го следственного отдела Национальной судебной палаты Испании Хосе де ла Мата Амайя. И все же как испанцам удалось добыть компромат на генерала? В первую очередь с помощью прослушек телефонных разговоров. Они зафиксировали 78 бесед Петрова с Ауловым. Кроме того, на допросе сам Петров заявил, что состоял с генералом в приятельских отношениях. Данный факт признал в интервью британской «Гуардиан» в январе этого года и непосредственный начальник генерала, директор антинаркотической службы Виктор Иванов. Правда, он тут же оправдал эти телефонные контакты. Авторитет якобы был агентом-осведомителем генерала. В Испании признание Иванова известны, а вот его подчиненным, составителям уже упомянутого гневного комментария, видимо, нет. А посему они подвергли сомнению сам факт контактов Петрова и Аулова, что вызвало в Испании еще большее удивление. Мадридский журналист Анхель Экспосито иронизирует по этому поводу.
Вся эта история весьма напоминает телесериал ужасов, но, к сожалению, речь идет о реальных событиях, а не вымысле. Что нас ждет в будущем? Чего можно ждать от подобных преступных организаций, которые прибирают к рукам государственные структуры, не говоря уже об экономических? Все это должно находиться в центре внимания, разумеется, не только нас, журналистов, занимающихся информированием общественности, но главным образом любого правового государства и его правоохранительных структур.
В комментарии российского ведомства, у которого, кстати, в Мадриде имеется постоянный представитель в чине подполковника, утверждается, что правоохранительные органы Испании ранее никогда официально не поднимали вопросы о генерале Аулове. Это не так. К примеру, они еще в 2011 году пытались допросить Аулова по делу Петрова, для чего были готовы отправиться в Москву. Однако эта возможность им не была предоставлена российской стороной. Есть еще одно обстоятельство, свидетельствующее о том, что правоохранительные органы России с самого начала были в курсе дела Петрова. И не только в курсе. Испанцы утверждают, что некие российские спецслужбы помогали им в разработке дела. Об этом рассказал, в частности, Радио Свобода на условиях анонимности один из оперативников гражданской гвардии. Впрочем, любому, кто познакомится с документом испанской прокуратуры, станет ясно, что разобраться в непростой структуре криминального мира России и связях в нем Петрова, чему посвящены десятки страниц, иностранцы самостоятельно не могли. Журналистка Мария Крус Морсильо.
Мы понятия не имели, что представляет собой русская мафия. И речь идет не только о нас, журналистах, но и о правоохранительных органах, которые даже не знали, как к ней подступиться. У нас имелся опыт общения с итальянской, колумбийскими и другими преступными группировками, но с российскими не было. Поэтому помощь россиян сыграла большую роль. Благодаря этой помощи и удалось, в конце концов, задержать предполагаемых правонарушителей.
В соответствии с испанским законодательством, как отмечают эксперты, генералу Аулову может быть инкриминировано участие в преступном сообществе, использование служебного положения в преступных целях, разглашение конфиденциальной информации, получение взяток и некоторые другие преступления. Однако в Испании мало кто верит, что подозреваемый может когда-либо попасть в руки испанского правосудия.
О том, что стоит за решением Национальной судебной палаты Испании объявить международный розыск по линии Интерпола Николая Аулова, рассказывал Виктор Черецкий. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». Международная правозащитная организация Human Rights Watch резко раскритиковала Турцию за нарушение прав человека и репрессии против инакомыслия и свободы прессы. Причиной жесткого обращения к правительству и президенту Турции стал судебный процесс над двумя журналистами, которые в конце марта предстали в суде, рассказывает Елена Солнцева.
Тюрьма Силиври в стамбульском пригороде получила печальную известность в 70-е годы прошлого века после выхода в свет фильма Оливера Стоуна «Полуночный экспресс», в котором рассказывается о судьбе американца, попавшего в эту тюрьму за наркотики. Тюрьма эта славилась жесткими нравами. Говорят, что из нее невозможно совершить побег. Стены обнесены высокой колючей проволокой, подъезд охраняется тремя кордонами полицейских. В ней обычно отбывают длительные сроки наказания политические заключенные и неугодные властям оппозиционные журналисты. Несколько лет в одной из таких камер провел турецкий журналист и писатель Эргюн Пайрас, которого власти обвинили в антиправительственном заговоре и участии в тайной организации с целью свержения действующей власти. В стенах тюрьмы журналист написал книгу «Фюрер в исламских тапочках», которая несколько раз переиздавалась, но потом была запрещена за критику властей. Сегодня эту книгу невозможно найти в книжных магазинах, но на стамбульских развалах мне удалось отыскать экземпляр. На обложке изображен нынешний президент Турции Реджеп Эрдоган с коротко подстриженными усиками в форме офицера СС с повязкой, на которой красуется арийский крест. «В названии книги заложен определенный смысл», — сказал мне продавец Ахмед, торгующий книгами в азиатской части Стамбула. Такуни — особые деревянные сандалии, которые во времена Османской империи использовали верующие, совершая омовение ног перед входом в мечеть. Книга написана в жанре журналистского расследования. Около 600 страниц посвящены карьере Реджепа Эрдогана, приближенных к власти чиновников и истории правящей партии справедливости, которая вот уже более 12 лет управляет страной и создала практически авторитарный режим. Стамбульский инженер Ахмед, который в свободное от работы время торгует подержанными книгами.
Автор книги называет нынешнего лидера падишахом Реджепом Первым. Лидер и его приближенные погрязли в роскоши. Если раньше, лет 20 назад, в начале политической карьеры, Эрдоган появлялся в плохоньком сером костюмчике на белом, видавшем виды Рено, то теперь он разъезжает только на автомобилях класса люкс, носит ботинки за $3000, часы от Франка Мюллера стоимостью около $30000, использует парфюм от Бижана, одевается в самых дорогих европейских магазинах. Чиновники закупают новые самолеты и используют их в личных нуждах, контролируют все финансовые потоки и стратегически важные экономические отрасли страны. В целях укрепления собственной власти ведут охоту на свободную прессу.
Стамбульский инженер Ахмед также сетует, что на оскорбивших Эрдогана журналистов заведено около 2000 уголовных дел. Наш президент очень обидчив. Он внимательно отслеживает прессу и подает все новые иски против журналистов, требуя солидные суммы в качестве моральной компенсации, считает будущий журналист Мехмед, студент Стамбульского вуза. По приказу нынешнего правительства за последние 3 года власти 7 раз закрывали крупнейший журнал карикатур «Пингвин». Каждый раз причиной становились слишком откровенные рисунки и шаржи на представителей высших эшелонов власти. Журналисты неоднократно изображали Реджепа Эрдогана в виде кошки, традиционно считающейся в Турции самым лживым животным. За минувший год в Стамбуле было начато расследование против журналистов турецкого телеканала CNN. Арестован Бюлент Кенеш, главный редактор одной из ведущих англоязычных газет Today's Zaman. В отношении журналиста инициировано уголовное дело и поданы 2 иска о возмещении ущерба. Еще 2 колумниста издания Сазджу были признаны виновными и приговорены почти году заключения по обвинению в оскорблении Эрдогана и его советников. Суд признал 24-летнюю журналистку Хиляль Калафат виновной в оскорблении Эрдогана и приговорил ее к 28 месяцам тюрьмы. После того, как девушка признала свою ошибку, срок наказания снизили. Будущий журналист Мехмед, студент Стамбульского вуза.
В Уголовном кодексе Турции есть статья, которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 1 до 4 лет за оскорбление высшего должностного лица. Ранее этой статьей практически не пользовались, но Эрдоган стал очень активно использовать данную статью, чтобы заставить замолчать несогласных с его политикой журналистов. В Турции по этой статье пошли под суд многие известные личности, журналисты и даже школьники.
Судебные разбирательства против журналистов тянутся годами. Погрязшие в бюрократии местные суды завалены исками представителей власти против неугодной прессы. Журналистов обвиняют в неуважительном отношении к высшим государственным лицам, шпионаже, разглашении государственных тайн, тайном сговоре против правительства, участие в мифических террористических организациях. Те, кто рискует выступить против официального курса властей, автоматически записываются в число государственных преступников или тайных участников параллельных структур. Этот термин появился в ходу представителей нынешних властей несколько лет назад после масштабного расследования дела о коррупции в высших эшелонах власти, в котором были замешаны представители президентской семьи и ряд крупных государственных чиновников. Точно не знает никто, но этим термином обзывают всех, кто якобы заинтересован в развале Турции с целью свержения действующего правительства и захвата власти. С точки зрения представителей правящей исламистской партии «Справедливости», в Турции действуют десятки подобных незаконных организаций, заинтересованных в развале страны, среди которых выделяется мифическая структура Эргеникон, которая объединяет сотни видных ученых, журналистов и военных. По мнению представителей властей, все участники этой организации связаны, имеют тайные склады и только выжидают момент для того, чтобы устроить в Турции военный переворот. Благодаря существованию этой конспирологической теории, правительство отправило в тюрьму около 300 турецких журналистов, сменило десятки неугодных судей. Стамбульский адвокат Чилик Пастер рассказывает мне о предыстории многих судебных политических процессов против журналистов.
Эрдоган ввел в употребление термин «параллельная структура» после крупномасштабного расследования по делу о коррупции, инициированного 17 декабря 2013 года, в котором оказались замешаны его приближенные. Он заявил, что расследование по делу о коррупции является заговором параллельной структуры и иностранных агентов с целью свергнуть его правительство. Почти всех участников этого дела оправдали и выпустили за неимением доказательств. После скандала Эрдоган пообещал своим избирателям устранить параллельную структуру. Он призвал ввести незаконные структуры в список угроз национальной безопасности и принять поправки к Конституции, которые бы позволили задерживать всех, кто отважится выступать с критикой в адрес действующих властей. Оппозиция назвала это охотой на ведьм с целью уничтожения инакомыслящих.
Безработный журналист Осман называет себя жертвой правящего режима. Он продает на Стамбульской улице чай в маленьких прозрачных стаканчиках и избегает разговоров о политике. Проработав в популярной стамбульской газете более 10 лет, он был уволен после того, как в 2013 году освещал масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в стамбульском парке Гези. Журналист занимался расследованием смерти молодого студента, погибшего в ходе протестных акций. Осман говорит, что в Турции практически не осталось свободных средств информации, при том, что в стране издается около 40 центральных газет. Большинство турецких изданий явно окрашены в желтый цвет. Они избегают серьезных тем, журналистских расследований и аналитических материалов. На страницах турецких изданий в основном светские новости, сплетни, хвалебные статьи в адрес правительства об открытии очередной больницы для бедного населения Турции. Бывший журналист Осман ныне разносчик чая на Стамбульской улице.
Практически все турецкие СМИ принадлежат крупным холдингам, для которых это лишь одно из направлений бизнеса. Около десятка изданий принадлежат медиагруппе «Туркуаз», которой владеет крупный промышленный холдинг «Чалык», близкий к нынешней правящей партии Эрдогана. На страницах подконтрольных изданий можно прочитать репортажи о том, что в Турции все очень хорошо. Экономика на подъеме, Турция входит в число сильнейших стран. Эти холдинги очень боятся испортить отношения с правящей партией, которая в обмен на такую лояльность дает им выгодные государственные контракты. Власти ведут наступление на инакомыслящих в стране и одну за другой захватывают независимые газеты.
У стамбульских киосков с утра скапливаются очереди. Однако обычные граждане опасаются покупать критически настроенную прессу, чтобы не портить себе жизнь. Тиражи оппозиционных изданий крайне малы. На 90% сократился тираж газеты «Заман», которая опубликовала критические статьи в адрес нынешнего правительства, но была захвачена в начале марта властями. Полицейские ворвались в здание редакции и выгнали оттуда сотрудников. Был уничтожен весь электронный архив газеты, в том числе материалы о коррупции в высших эшелонах власти. В знак протеста у здания редакции собрались тысячи читателей. Полиция с помощью водометов и слезоточивого газа разогнала стихийный митинг. Столкновения демонстрантов с полицией продолжались несколько дней. Полицейские не пускали сотрудников в офис и заблокировали доступ к сайту издания. Власти, однако, отрицали свою причастность к захвату издания. А оппозиционные средства информации заявили, что нападение на издание организовано по приказу президента Турции Реджепа Эрдогана, который давно обвинял издание в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающим сегодня в США. Гюлен ранее считался сторонником президента Турции, но затем их отношения испортились. Сейчас Эрдоган называет Гюлена предателем. Вот что говорит мне 40-летний читатель газеты «Айдын», которого я встретила у газетного киоска в азиатской части Стамбула.
Сейчас никто не покупает газету «Заман». Многие боятся, не хотят осложнять себе жизнь. Продажи упали. На страницах печатают полную чушь, хотя раньше издание отличалось своими серьезными материалами. Ранее издание поддерживало политику Эрдогана, но после митингов, развернувшихся вокруг парка Гези летом 2013 года, обозреватели газеты потребовали от правительства прислушаться к митингующим. Позже, в декабре, отношения с медиагруппой вовсе испортились, так как издание поддержало расследование коррупционного скандала «Большая взятка», в котором были замешаны несколько министров и их сыновья.
Захват газеты «Заман» и ряда других изданий происходит по единому сценарию, говорит мне стамбульский активист Айдын, противник правящей партии «Справедливости». Сначала в судебных инстанциях появляется жалоба группы читателей, которые требуют проверить информацию и обвиняют издательство в клевете. На сцену выходят карательные судебные органы, которые накладывают временный арест на деятельность издания. Затем идет атака со стороны правительственных газет, которые старательно формируют общественное мнение и требуют запретить публиковать якобы клеветнические материалы. Так за одну ночь газета превращается в пропагандистскую брошюру и заполняется проправительственным контекстом. В октябре прошлого года таким же способом власти Турции благополучно выжили оппозиционную медиагруппу «Бугюн», которая включала в себя в два телеканала, газеты и радиостанцию. Вот что говорит стамбульский активист Айдын, противник правящей партии «Справедливости».
Против давления властей не смогла устоять и крупнейшая газета «Хюриет» с тиражом более миллиона экземпляров. Издание принадлежит миллиардеру Айдыну Догану и входит в его медиахолдинг, который насчитывает с десяток популярных газет. Правительство начало войну против издания. Власти призвали отказаться читать эти газеты, которые якобы распространяют неверную информацию, и не приносить их в дом. Этим летом в здание редакции дважды врывались посторонние, громили рабочие кабинеты, скандируя проправительственные лозунги. Поводом послужила критика на страницах издания в адрес президента после его оценки результатов парламентских выборов в июне.
Оппозиционная газета «Джумурет», орган главной оппозиционной народно-республиканской партии, вышла в свет с выкрашенной в черный цвет первой полосой в знак протеста против произвола властей по отношению к представителям прессы. Редакция газеты расположилась в одном из престижных районов Стамбула – Шишли. На подходе к редакции большое количество охраны и высокий забор, который возвели в целях безопасности пару лет назад после нападения на здание редакции группы малолетних турецких националистов. Старейшая газета «Джумурет», орган главной народной республиканской партии, может позволить себе не соглашаться с политикой нынешней исламистской партии «Справедливости». Однако тираж газеты невелик. Власти то и дело устраивают обыски в здании редакции, запрещают тираж, открывают судебные иски против сотрудников издания. Были арестованы главный редактор газеты Джан Дюндар и представитель газеты в Анкаре Эрдем Гюль. Их обвинили в шпионаже и разглашении конфиденциальной информации после публикации материалов о незаконной поставке оружия в Сирию. Арест журналистов вызвал осуждение международного сообщества. Группа писателей из различных стран мира направила открытое письмо премьер-министру Турции Ахмету Давутоглу с требованием положить конец судебному преследованию. Журналисты были освобождены решением Конституционного суда, однако сотрудники редакции опасаются новых провокаций. Вот что говорит мне независимый стамбульский корреспондент Уур Пелек.
Джан Дюндар отличался резкими выпадами в адрес действующего правительства. Сотрудники не разбирались в нефтяных связях турецких властей и исламского государства. Турецким журналистам едва ли есть смысл браться за это расследование. С ними разберутся прежде, чем что-то удастся выяснить. Мы не можем подтвердить, верны ли эти предположения или нет. Потому что мы, как журналисты, больше не можем заниматься расследованиями. Люди распускают слухи, но нам не дают их проверять. Власти все туже закручивают гайки, ограничивая свободу слова. Это касается и контактов с оппозицией.
Оппозиционные средства информации называют сегодняшнюю Турцию калекой демократии. После оттепели периода 2000-х годов и свободы, которая последовала вслед за сближением Турции с Евросоюзом, страна все дальше скатывается к авторитаризму. В условиях цензуры редакторы газет перестали печатать серьезные аналитические статьи, сменили курс на более легкий жанр, выпускают хвалебные пропагандистского характера материалы, в основном об открытии школ или больниц для местной бедноты или бесплатных центров гуманитарной помощи. Журналисты разбежались в поисках более спокойной и менее опасной работы. Многие перешли в интернет, где еще сохранились островки гуманитарной свободы. Ранее покинувший Турцию из-за преследований и угроз турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Орхан Памук, обвиняет европейские власти в сознательном замалчивании вопроса о положении со свободой слова в Турции. Писатель, в частности, сказал, что европейцы призывают официальную Анкару соблюдать демократические принципы и обещают поднять вопрос о состоянии свободы слова в Турции на заседании ЕС, однако за кулисами ведут активные переговоры с турецкими властями об ограничении потока сирийских беженцев, наводнивших Европу, обещая в качестве награды облегченный визовый режим. Очевидно, что миграционный кризис настолько давит на сознание европейских обывателей, что они готовы закрывать глаза на ущемление прав оппозиционных турецких изданий. В мировом индексе свободы прессы на этот год Турция находится на 140-м месте из 180 и немного опережает Россию, которая стоит на 153-м месте.
О гонениях на свободную прессу и инакомыслие в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсеры выпуска Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. Редактор и ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.